Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в эфире с вами Семен Аркадьевич Богдасаров. Буду отвечать на ваши вопросы. Да, ну, наверное, больше всего вопросов будет касаться Южного Кавказа, всего, что там происходит, и также связь с этими, с этой войной на нашу национальную безопасность, то есть на Северном Кавказе. И, значит, в целом, что из себя все представляет. Ну, уже идет 19 день войны. Мы видим, что конца этой войны не видно. Война идет уже, давайте вечно своими нами называться, не просто между вооруженными силами Азербайджана и армией обороны Карабаха, а между турецкой армией, азербайджанской армией и группами террористов, которых назвал директор службы внешней разведки Нарышкин. Я сегодня эти организации назову. У нас зачастую люди называют целыми в общем. Я не привык так. Я считаю себя профессионалом. Я более 30 лет занимался борьбой с этим радикализмом и терроризмом, за что, слава богу, имею и правительственные награды, и ведомственные награды, и много чего еще другого. Да? Значит, и задавайте вопросы. Телефона, правда, эфира не помню. Сейчас на дистанции, так сказать, веду свою передачу. Да? И также назовут другие нюансы, которые там есть. А также по факту присутствия турецких войск там, и что Турция, собственно, там ходит. А также, естественно, армия обороны Карабаха помогает Армении. Это тоже надо вещи называть своими именами. Вот, собственно, суть так. Значит, вот телефон, значит, нам дали. 8-400... Ой, господи, и тут же пропал телефон. Ну, ладно. Значит, предполагалось, конечно, что будет блицкриг, что в течение 3-4 дней... Да, значит, телефон 8-495-73-73-94-8-948. Да, звоните. Значит, предполагаю, что это будет блицкриг в течение 3-4 дней, потому что численность противника в лице азербайджанской армии и ее союзников явная. Да, техническое преимущество очевидное, и тут никуда не денешься. Ну, у нас снова масса вопросов. Давайте задавать вопросы. Да. Слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот сейчас я радио выключу. Это Лилия Вечная. Скажите, пожалуйста, при каких условиях Турция отступит, выйдет из конфликта? Что должно произойти?
Ну, что должно произойти? Должна появиться некая страна третья и сказать, это регион представляет наш национальный интерес. Давайте посмотрим, что это такое Южный Кавказ. Вот через 8 лет, в 2028 году, будет 200 лет, как Россия закрепилась на Южном Кавказе. Я имею в виду Туркмачайский мирный договор между Россией и Сефидским Эмиратом, значит, да, и согласно которому, ну, сейчас территория нынешней Армении, Восточной Армении, вошла в состав Российской империи. Да? Вот как бы нам не лишиться всего того, что там есть. Вот возьмите Грузия. Кто доминирует в Грузии? Соединенные Штаты и Турция. Турция подмяла, мы говорим, Батуми. Да нет, весь всю Грузию подмяла под себя благодаря инвестициям и другим, значит, возможностям, которые у них там имеются. Да? Естественно, говорить нам о том, что у нас в Грузии будут развиваться нормальные отношения в ближайшие десятилетия, это нереально. Ну, вечно за семена. Да. Мы помним все эти войны 2008 года, соответствующие, значит, изменения в статусе Абхазии и Южной Осетии. Азербайджан, ну, слушайте, вызвана формула. Значит, два государства, один народ. Без комментариев. Без комментариев.
Да, это странно.
Да, остается в Армении. Да, в Армении произошли... Два года назад негативные для нас изменения. К власти пришел Сарасян, как я их называю. Больше, чем я, Пашиняна никто не критиковал. А так как начальника службы национальной безопасности критиковал, так вообще никто не критиковал. Некоторые вообще думают, что это из-за меня его сняли. Нет, я думаю, это просто совпадение. Да? Вот. Но при этом на территории Армении у нас остается наша база Гюмринская, 102-я. Есть в Эребуне наша авиабаза. И наши погранвойска охраняют единственное государство на постсоветском пространстве, охраняют внешние границы Армении, с точки зрения внешней, я имею в виду, с Турцией и с Ираном. Да? То есть у нас позиция там пока сохраняется, слава богу. Если мы потеряем там позицию, ну, считайте, все. Южный Кавказ для нас потерян. Кто будет доминировать там? Вы правильно угадали. Турция с защитным элементом Соединенных Штатов. Мы скажем, а зачем нам Южный Кавказ? Это скажу, а потому что он граничит с нами, с югом, с Северным Кавказом. Регионом, где нам пришлось очень много усилий приложить к тому, что там было. Когда, вот это интересы России. Когда говорят, а что Россия делает? Два вопроса решить. Первый вопрос. Срочно убрать с территории Южного Кавказа, непосредственно территорию, прилегающую нашим границам, от боевых 10, там, километров 8, может, чуть больше, террористические группировки, которые я вам сегодня назову. Да, вот чуть позже. Да. Это первое. И не допустить размещения турецких военных баз на территории Азербайджана, да, а также, ну, извините меня, вытеснение нас из территории Восточной Армении, то бишь Армянской Республики. Вот, кратко так. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, Вась. Вот вы мне скажите, вот наши политики, я не знаю, они тупые или там не знают, как работать с истеблишментом зарубежных стран, которых постоянно подкармливают невозвратными кредитами. Халиф Хафтар, ЦРУшник, США, гражданин Соединенных Штатов Америки. Зачем мы за него воевали? Джордж Сабра, бывший коммунист, который сейчас возглавляет на территории Турции Сирийский национальный совет против Дамаска. Вот не умеют американцы работать, и мы туда не... Ашраф Гани, гражданин Соединенных Штатов Америки, во второй раз возглавил Республику Афганистан. И последняя вишенка на торте. По моим оперативным данным, из Барграма прибыл на территорию Азербайджана военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки с американскими военнослужащими. У меня вопрос. Это Инжирлик-2 там теперь будет организован на Каспии? Спасибо большое.
Ну, вы знаете, вот давайте, когда говорят, вот проблема из отношений Турции и США, и некоторые у нас сразу, все, мы оторвем из Америки. Слушайте, уважаемые. Десятки американских баз, и не только Инжирлик. Инжирлик просто у всех на языке, потому что там крупнейшая авиабаза, и там, по крайней мере, до относительно недавнего времени хранились ядерные боеприпасы. Да? Десятки. Хоть один объект был убран с территории Турции? Нет. О чем мы говорим с вами? Ну, уйдет за Эрдоган, придет другой. Ну, они были, останутся в НАТО и под американским контролем в той или иной степени. Поэтому вот что тут? Ну, тут очевидная вещь так и, в общем-то, происходит. И, кстати, вот сегодня была информация, что в Волгограде Федеральная служба безопасности, спасибо ей, что называется, за это, разгромила организацию, она называется Катиба Таухид Валь-Джихад. Да? Это не что иное, как филиал, ответвление Аль-Каиды, который возглавлял ныне что-то пропавший Абу Мусаб Аль-Заркауи. Ее лидер Абу Салах Аль-Узбеки такой. Ну, он иугур на самом деле. Да? Вот эта структура, она тесно связана с теми группировками в Афганистане и Пакистане, которые перебрасываются тоже в зону конфликта турками. В частности, Исламское движение Узбекистана и Исламского союза Исламского джихада. Так вот, я задаю вопрос, почему это происходит? Нам надо, в первую очередь, наверное, посодействовать нашей собственной безопасности, чтобы эти боевики убрались к чертовой матери оттуда. Идет большая геополитическая игра, и сопли жевать нельзя, а то нажуемся. Прости, Господи. Когда я слушаю, как наши некоторые деятели говорят, в жизни никогда не занимаюсь ни этим регионом, ни прилегающим регионом, ни борьбой с экстремизмом, терроризмом, я удивляюсь. Уровень познания, ну, как у мыши какой-то. Ну, а их говорят уверенно. Понимаешь, хочется, слушай, иди занимайся своей проблемой, чем ты занимался. Но это не твое. Ну, не разбирайся ты ни хрена в этом деле. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел спросить, вы вот часто говорили, что Турция хочет занять лидирующее положение в тюркском мире. И вот как вопрос, может ли Россия, ну, есть ли шанс у России, ну, как бы сделать это, ну, то есть возглавить именно тюркские народы, ну, собрать вокруг себя, как, ну, когда-то в Советском Союзе, по сути, все тюркские народы были в Советском Союзе, кроме турков.
Вы знаете, наши тюрки, они больше тюрки, чем турки. Турки – это потомки османов, это ассимилированное, исламизированное, тюркизированное население, как правило, коренное население на турке.
Да-да, и можно вот еще вопрос.
А наши тюрки – настоящие тюрки. Вы знаете, вот, что я привел пример, когда существует национальная гордость, существует национальная политика, да, все нормально. Вот в Узбекистане, я знаю, многие блогеры начали возмущаться, почему засилие турецких фильмов у них там. А через фильмы, через культуру они тоже навязывают свою культуру. Потому что у узбеков есть национальное «я», их не втянешь в эти дела. Понимаете, они знают, что они узбеки, а не турки. Вот, это вопрос, разные нации. Потому что у них был великий Тимур. У них есть своя история. Но есть не государство, которое подпадает под влияние. Ведь Эрдоган как работает? Будешь хорошо вести себя, будешь входить в те организации, которые мы тебя призываем. Вот 29 октября у них планируется проведение саммита тюркоязычных государств в Баку. Да? ну, наверное, к этой дате планировалась некая победа, да? И вот он говорит, будем создавать армию Турана, там, еще какие-то бредовые идеи. Вот посмотрим, кто-то войдет. Но он как действует? Он действует следующим образом. Значит, если ты хороший, мы тебе будем дать инвестиции, там, еще что-то. А если плохой, мы будем создать на твоих границах, значит, бандюков из разных радикальных исламистских организаций. Он где-то в Туркмении, где каждый год эти боевики пытаются прорвать 900-километровую туркменно-афганскую границу. Правильно? Правильно. А будешь, вот и все, он действует крутым пряником, как и положено великому турецкому султану. Как мы действуем? Ну, вот мы создали ОДКБ. И где это ОДКБ? Пустое место это ОДКБ. Мы не умеем концентрировать между собой, значит, все эти народы, все эти республики, найти общее. Нету работы такой. У нас провальная работа на постсоветском пространстве. А потом мы возмущаемся. Как мы Украину потеряли? Как можно было потерять страну, где большинство населения говорит на русском, и значительная часть русского населения, бухав туда десятки, если не сотни миллиардов долларов, да, американцы, если верить и их им же источникам, потратили на это 5 миллиардов плюс печенюшки Нуланд и победили. Вы можете объяснить, как это происходит? Как происходит в Армении, где, говорит, 40 за несколько лет потратил 48 миллионов долларов, чтобы оторвать от нас Армению. При этом капиталовложение туда наших там во много-много раз больше. И при наличии на территории России большой армянской диаспоры, в том числе достаточно известных людей, так сказать, да, в том числе в области экономики и не только. Вот как мы это умудрились сделать? Никто не скажет. Вот да, ответ на ваш вопрос. Слушаю вас, говорите.
Алло?
Слушаю.
Добрый вечер. Да-да-да, Семен Аркадьевич, я историк, Борисович из Запрудни, и я хочу сказать, что вот этот Арцах, то есть полностью Карабах и часть территории нынешнего Азербайджана, это исконная армянская земля, поэтому армяне оттуда никуда не уйдут, у них нет другой земли. А азербайджанцы, они пришли в средние века сюда, но они тоже никуда не уйдут. Они из Средней Азии, средние века, и Константинополь пал в 1453 году. Не согласны ли вы с тем, что вот эти две страны будут вечно воевать до тех пор, пока они будут находиться в составе единого государства, вот как был Советский Союз? Спасибо.
Значит, я за воссоздание Российской империи. Вот потому же Нагорному Карабаху. Кто больше всего имеет право на Нагорный Карабах? Азербайджан? Нет, Армения тоже нет. Российское государство. В 1813 году, согласно Гюлистанскому мирному договору, эта территория вошла в состав Российской империи. У нас какой флаг над Кремлем развивается? Кому-то, может, к сожалению, не красный, кому-то не к сожалению. Флаг, который здесь был до октября 1917 года. Значит, мы имеем право вспомнить обо всем этом. Вы скажете, а зачем нам Карабах? Ну, если вы историк и другие, изучите, зачем Карабах. И к своему удивлению придете, что маленький Нагорный Карабах дал целый ряд выдающихся военачальников и в Российской империи, и в Советском Союзе, которые всегда служили единому государству верой и правдой. Нам еще много предстоит еще решать в этом театре военных действий. И они будут служить российскому государству. Поэтому это все принадлежит Российской империи. Это глупость была, создание псевдогосударств во время Советского Союза, а потом после распада каких-то государств. Надо возрождать Российскую империю. Всеми имеющими средствами, которые имеют. Не войной. Есть масса других способов. Специальных, экономических, политических, дипломатических. В том числе проведение референдума на отдельных территориях, если территория высказывается населению за, надо включать их в состав российского государства. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич зовут. Вот в ситуации вокруг Карабаха бросается в глаза исключительно наглая, самоуверенная позиция Эрдогана. Несмотря на то, что его общественно-политическое положение внутри собственной страны, оно, в общем-то, не совсем устойчивое. Плюс влез в Сирию, в Ливан, есть проблемы у нее в экономике. Нет ли у вас уверенности, что его сильно подпирает Великобритания и США за ней? Ведь Лондон уже и отметился и в Киргизии, и на Украине. Зеленский катается уже, поехал к Эрдогану. У нас некоторые, кстати, вот Коротченко все время выступает, твердит, да Эрдоган это наш ситуативный партнер. Может, он его скоро и братом назовет. А мы выступаем в роли фиксатора, постоянно меняющий не в нашу пользу ситуации.
Я понял, Алексей, я понял вопрос. Я не знаю такого специалиста по Турции, как Коротченко. Вы знаете? Я нет. У нас есть целая категория людей, которые болтали о чем угодно. Хоть о развитии промышленности по развитию унитазов и заканчивая геополитическими вопросами. Поэтому не обращайте на это внимания. Что касается Эрдогана, поддерживаю США и Великобританию, я уже ответил. Да, поддерживаю. Он, кстати, прекрасно в дружеских отношениях с руководством спецслужб из США и Великобритании. Конечно, поддерживаю. Давайте откровенно сказать, Соединенным Штатам выгодно, чтобы на Южном Кавказе была Россия или Турция. Конечно, Турция. Они все равно в их кругах, я уже приводил пример по базам и так далее. Вот и все, весь ответ в этом заключается. Какой ситуационный союзник? В Сирии они нам подложили там свинью. В апреле этого года показал, какую свинью. Оккупировали часть территории, Таганрога 4000 квадратных километров сирийской территории. На самом деле больше. Азаза, Африн, Джалабрус, сейчас Идлиба и так далее. И дальше пытаются на Алеппо идти. А кто обстреливает нашу базу в Мине? Чем молчим? Я 100 раз говорил, откуда боеприпасы? Оттуда ГСМ. Все с Турции. Просто турецкий Т-122, это реактивная система залпового огня используется. Ну, надо звать, называть своими именами. Какой нахрен? Хрен это литературное слово, надеюсь. Я не буду штрафовать радиостанцию, то мне уже... Вот. Так что такие дела. Слушаю вас, задавайте вопросы. Много вопросов, в общем, кратко. Можно, ребята?
Алло, да, здравствуйте. Артем, да. Город Москва. Да, а да. Вы перечислили вот эти все проблемы. Они да. От кого исходят? То есть, кто руководитель всего, что мы это проигрываем? Может быть, надо менять руководство?
Вы знаете, я еще вам порекомендую. Вот не очень хорошо себя рекламировать. Значит, на сайтах, на различных выложено, много людей посмотрел. Я не знаю, конечно, кто выкладывает, но спасибо в любом случае. Мое выступление в 2010 году, я был депутатом Государственной Думы, по ратификации станции атомной в Акуе. Я там все спрогнозировал, что будет вот сейчас. И в лицо сказал замминистра известного министерства, что они ничего, мягко говоря, плохо работают. Вещи надо назвать своими именами. Плохо человек работает, надо убирать. А то все. Все постсоветское пространство почти потеряли. Назовите мне союзника на постсоветском пространстве. Назовите мне интеграционную систему военно-политическую, ОТКБ. Смех и грех. Виртуальная организация. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему мы не вводим войска в Армению? Мы должны стоять около границ Турции и защищать Армению.
У нас в Армении, значит, есть 102-я гюмринская база, у нас есть погранвойска там. Ну, то есть мы там находимся, но это более чем недостаточно, конечно. И учитывая, что рядом 3-я полевая армия Турции, да, на той стороне численное по вооружению и по личному составу превосходящие разы, 3 корпуса. Поэтому я считаю, на территории Армении эти события показали, я думаю, армянская ракуза, мягко говоря, не будет против, разместить 2-3 такие базы, и в том числе аэродром, на котором базируется стратегическая авиация для нанесения удара по глубине Ближнего Востока. Это такой, знаете, огромный авианосец. Это надо делать. Спасибо, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер, Семен да. Аркадьевич,
Сергей Москва. Там что-то у вас там
Семен Аркадьевич, вот скажите мне такой вопрос, меня интересует. Вот у азербайджанцев есть союзники такие, преданные это турки, да, то есть которые могут вступать непосредственно в боевой
стороне. Слушайте, я спрашиваю, армянской. Коллега, да, можно? Докажите, то, что там есть турецкая армия. Слушайте, вы
понимаете... Не, ну мы взрослые можно. Люди, да, мы же не улыбаемся.
Да, там масса фактов, в том числе нахождение F-16
на международном аэропорту города Генджи. Вопрос у меня не про это.
Давай,
а у армян есть вот такие союзники, которые могут тоже вот либо с турецкой армией, либо с азербайджанской армией вступить непосредственно в боевое столкновение? То есть не просто помогать там вооружением, там еще какими-то различными помощью, а вот непосредственно воевать за армян. Есть у них
вопрос понятен. За армян воевать не надо, дай бог, чтобы не было боеприпасы. Армия обороны Карабаха, это историческая территория, которая дала крупных военачальников и российской, как я говорил, империи и Советского Союза. Воевать они умеют. Боеприпасами. И все. А что касается у нас ОДКБ, если бы на Армении напали, то тогда считается, что ОДКБ должно быть задействовано. Но уже никто не скрывает, что азербайджанцы нанесли ракетный удар по военной базе на территории, значит, Армении. Да, ну это, в общем-то, должно обращение в ОДКБ. Но дело в том, что ОДКБ недееспособная структура. Вы понимаете, в чем дело? Все. И вот Эрдоган все это вычислил. Все это рассчитал. И действует, так понял, нагло, цинично, вытесняя нас оттуда и притащив своих бандитов на наши южные границы. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот вы говорите, жители Карабаха всегда были на стороне России. А как же быть вот с борцами за независимость Карабаха, которые устраивали взрывы в Москве?
Значит, эти борцы за независимость Карабаха не имеют никакого отношения к Карабаху. Вы имеете взрывы 70-х годов, я правильно понимаю? Никакого отношения эти подонки и негодяи к Карабаху не имеют отношения. Я же очень прошу. Когда еще что-то говорите, задавайте вопрос, если вы знаете. Спасибо. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот если взять геополитический аспект, смотрите, от Карабаха и Киргизии до Белоруссии,
да.
По всем, так сказать, периметру России, Вот как вы считаете, может быть, России стоит как минимум парочку военных баз полноценных все-таки открыть в Белоруссии и жестко пресекать вот эти полеты рядом с Калининградом, чтобы они чувствовали, что на них наведено российское С-400, вот эти вот натовские самолеты.
Ну, я понял, значит, у нас есть ряд стратегических объектов на территории Беларуси, это узел связи военно-морских сил, значит, да, он контролирует связь с нашими подводными лодками и другими объектами, значит, в Северном море, да, и в Атлантическом океане. И есть, значит, РЛС, который перехват ракет, если не спать, или 2, или даже 5 тысяч километров. Что касается систем ПВО, о которой говорится, у нас есть в Беларуси совместное соглашение по совместному ПВО. По большому счету мы можем, то есть это все есть. Спасибо, задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, зовут меня Максим. Я вот хотел, знаете как, больше высказать свое мнение и узнать ваше на эту тему. Я вот считаю, что вот в эти конфликты нам вмешиваться не стоит, пусть разбираются сами, а почему, вот как показывает практика и история, куда бы мы ни влезли, с какими бы благими намерениями, все равно в итоге со всех сторон мы виноваты, и все равно нам никто спасибо не скажет. Ну, как вы считаете, будет
значит,
ли такое?
Давайте ситуация? Так, значит, понятие вмешиваться, к чему имеется в виду, я не очень понимаю. Вмешиваться, вводя войска, нельзя никуда. Я противник этого. Помогать потенциальной стране, которая нам интересна, то есть военно-техническим опытом, я считаю, это нормально. Или какими-то другими там, гуманитарными, прочее, там, какими-то военными поставками, но не вводя войска. Я противник ввода войск. Значит, конкретно так. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Владимир Подольск. Это Грузия, это, как говорится, спит и думает, как бы это им вступить в РСФСР. Пройти по берегу Черного моря и дойти до Армении. И Грузия будет наша, и Армению спасем.
Ну, войсками не надо действовать, знаете, может, нам просто надо сохранить статус-кво какое-то наше влияние той же Армении, слава богу, будет. Но Грузия, ну что Грузия, с Грузией, я понимаю, о чем вы говорите, я считаю это лишнее. Спрашивайте, слушаю вас. Задавайте.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, вот сегодня вечером Алиев заявил, что он...
Давайте быстро, у нас время уже сейчас новости. Да, говорите.
Алло.
Да, говорите быстренько, да.
Вот сегодня вечером Алиев заявил, что он не исключает расположение турецкой базы на территории Азербайджана. Как вы к этому относитесь?
У нас сейчас перерыв, потому что этот вопрос надо минут 3 оставить. Давайте мы после перерыва я отвечу на ваш вопрос. Вы не против? Надеюсь, нет.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну, продолжим нашу программу. Мне задали вопрос по поводу баз. Ну, во-первых, ну, реально, по реальности, у Турции уже есть база на территории Азербайджана. Это есть так называемая отдельная армия Азербайджана на территории анклава Нахичевань. Она как бы формально подчиняется азербайджанской армии, реально структурно ходит и реально ею руководят руководство 3-й полевой армии Турции, она трехкорпусная и так далее. То, что Алиев сказал... Что будет база, ну, я, честно говоря, сегодня не видел это. Ну, что, что-то такого удивительного. Ну, будет, да. А как иначе? Ну, вот такое решение. Имеет право. Да, вот так. Мы, я еще говорю, мы Южный Кавказ теряем. Слушайте, вы задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот все-таки ваше видение, Семен Аркадьевич, да. Допустим, произойдет такая ситуация, что вот ну, прям наглым образом, если будем перебрасывать, допустим, возникнет ситуация войска нашей военно-транспортной авиации, да, и технику, и, допустим, турки или какие-либо силы будут просто сбивать. Вот каким образом нам по сухопутной границе с Грузией все-таки колонны войти в Армению? Вот что бы вы сделали?
Я, вопрос понятен. Грузия закрыла для всех военных грузов и воздушное пространство, и сухопутное. Поэтому мы возим для нашей базы, там все еще не ходим, через Каспий, через Иран и так далее. Конечно, такой круг, да еще по воздуху, это очень тяжело перебрасывать большую часть всего. Вот, то есть они уже кое-что добились в этом плане, по сути, блокировав Армению с этой стороны, соответственно, нашу базу, находящуюся, и пограничников тоже, мы все время о них забываем, находящихся на территории Армении. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Задавайте вопрос, да.
Семен Аркадьевич, да, добрый день, спасибо за передачу. Вы мне напоминаете пастора, который, знаете, вразумляет и направляет на путь истины своих слушателей. Как им правильно служить Отечеству. У меня один маленький вопрос.
Вы знаете, я открою одну тайну. Я обрусевший народец со всеми вытекающими последствиями. Знаете, был такой у нас Иосиф Виссарионович Сталин, который говорил, что я русский грузинской национальности. Так вот, я русский армянской национальности. Да?
Понятно.
И вот и все. Да.
Понятно. У меня вопрос. А что у вас был за конфликт с Орханом Джемалем, так сказать? Как бы я сегодня слушал,
Понял. Значит, слушайте внимательно, как говорится, мертвых или хороших, или ничего, да? Была передача у Романа Бабаяна. Он там защищал позиции исламистских хозяйственных организаций. Да, я что-то ему там сказал неприятного. Затем иду по коридору, да? Он идет, вот сбоку идет, и неожиданно, а совершенно неожиданно, наносит мне удар. И обхватывает меня руками, чтобы я не ответил. Но я, слава богу, и многому чего обучен, и вообще такое нехрупкого телосложения. Я, естественно, врезал ему головой, оттолкнул от себя, и пару раз врезал ему по физиономии, после чего нас растащили. Вот и вся история.
Понятно.
Ну, это понятно. Нормально, по морде дать друг другу, если еще не нравится, это я... Я же не заканчивал какой-то там гражданский вуз. У меня все три вуза, как я в шутку, все военные, да, там. Всякое было, и, извините меня, воевал. Так. Но для меня это не напугался человек, другое дело, что подойди и врежь как по-мужски, а не проходя мимо, так, между прочим, неожиданно и так далее. Ну, бог с ним, так сказать. Человека нет, к сожалению, в живых. И не суть, не будем это обсуждать. Дослушаю вас.
Алло.
Дослушаю. Здравствуйте.
Меня зовут Анна. Семен Аркадьевич, я существо очень старое. Я в политике мало чего понимаю.
Да.
Объясните мне, пожалуйста, о чем мы так носимся с Эрдоганом?
Вот это интересно. Значит, я еще, Анна, извините меня, я отвечу на ваш вопрос, но чтобы быть кратким, я еще раз, извините за наглость, я не саморекламирую, посмотрите мое выступление в Государственной Думе в 2010 году о соглашении по АКУ и атомной станции. Там все сказано. Мы думали искренне, что мы там что-то заработаем. Возьмите тот же, турецкий поток. Мы искренне думали, сейчас будем продавать газ как минимум Турции, а ближе еще и Европу тут пойдем. А что получилось? Мы знаете сейчас на каком месте по поставкам газа? На четвертом, после Азербайджана, Ирана и Катара. А сейчас Эрдоган еще в Черном море нашел газ и говорит, а теперь, там, если я не извиняюсь, может, не точная цифра, 10 миллиардов кубов в год. Интересно, что у нас будет покупать? Он и здесь нас облапошен. Это говорит о том, что мы очень слабо, люди отвечают за это направление, они что-то делали. Посмотрите, скромный депутат за 10 лет вперед спрогнозировал.
Извините, пожалуйста, меня просто опять включили. А мне не надо смотреть это выступление, я его очень хорошо помню. Даже не столько я, сколько мои мужики, муж и сосед. Мы действительно очень старые.
Понятно, я тоже не молодой, да ничего.
Очень пристально следим за Турцией. Причем у меня муж еврей, а сосед татарин. Вот объясните мне, пожалуйста, зачем в 2015 году надо было приглашать Эрдогана на открытие мечети на проспекте Мира. Вот мне
такой вопрос, деликатный, потому что говорят, что он вложил туда какие-то средства. По крайней мере, так я слышал. На самом деле, я не вникал в этот вопрос, честно говоря. Заигрывались, да, и вот мы получаем результат этого заигрывания. Что там говорить? Я считаю, что все люди, которые живут на территории Российской Федерации, мы все россияне. А я еще скажу формулу, которая мне не нравится. Мы все русские, только разные национальности. Татарская, еврейская, армянская, китайская, какое угодно. Мы должны жить интересами единого государства имперского. Оно имперское. А у нас зачастую, раздрай какой-то идет. Кто куда пойдет. Вот у меня есть друг Сергей Сергеевич Карнаухов. Да? Вот его сейчас затравили, я не буду говорить, кто там, потому что он высказывает мысли, не совпадающие с их ними. Я по нему задаю вопрос, мы вообще в России живем или где? У нас будут защищать граждан Российской Федерации, русского патриота Карнаухова, от нападок разных деятелей? Да или нет? У нас Семен Пегов, честный человек, герой, исполняющий свои обязанности, ему тут желает смерти, и что? И что дальше? Наших репортеров, военных корреспондентов ранили, и что дальше? Хоть заявление МИДа, хоть еще что-то действия каких-то структур? Нет, ничего. Что дальше? Мы великая страна или что? Или во что мы превратились? Спасибо, задавайте вопрос, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, вот я вот смотрю, да, вот эти вот различные передачи, я понимаю, вот за что воюют вот граждане Азербайджана, вот, допустим, их не президент там сказал, мы хотим, так сказать, в итоге получить территориальное устройство, да. Как на
91-й год. Я, честно говоря, тоже с пониманием отношусь. У каждого свой интерес, я понял.
Не-не,
да.
Я понял. Но я ни разу не услышал от руководства Армении, что они хотят, какое территориальное устройство они в итоге хотят получить вот от всего. Вот я ни разу не слышал. Хотят они, чтобы остаться в результате 91-го года или получить Тавлачинский коридор еще. Вот вы лично
вы
как
знаете,
видите? Нет, вот вы как видите в итоге? Вот
я отвечаю. Значит, я не вхожу в руководство Армении, да? Что думает Пашинян, я представления не имею. Иногда, когда я его слушаю, я ничего не могу понять, что он хочет. Да? Я считаю, что на сегодняшний день для народа Нагорного Карабаха главное – физическое выживание. И вот они за это дерутся сейчас. А что будет дальше? Ну, это уже не суть важно. Да, слушаю вас. Да, задайте вопрос.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
У меня такой вопрос, как бы сказать, как все-таки полковник там туда-сюда. Ведь, посмотрите, на самом деле Азербайджан показал свое военно-техническое превосходство над российским вооружением. Я имею в виду дроны, все эти авиации,
ну, да,
что
да.
Мы имеем.
Байконуры, турецкие, израильские.
И вот это результат технологического превосходства уже Азербайджана над Россией. Поэтому какая великая Россия? Никакой.
Ну, я считаю, что очень внимательно следить за конфликтом. У нас много тоже есть вооружения. И делать выводы кое-какие. Да, там. Тоже руководство Армении в течение длительного времени игнорировало перевооружение армии современными средствами. Да. Все думали, что есть умение воевать, смелость, и мы победим. Нет, в современной войне играют, конечно, технологии. Это война локального типа. Тут, как говорится, есть особенности, и в том числе вот эти беспилотники, да, которые играют важную роль, а также средства, которые могли бы уничтожать их беспилотники. Кстати, в соседнем Иране они создали очень хорошую рэбовскую структуру, систему, которая подавляет беспилотники, посадили очень серьезный американский беспилотник, огромный, там, ни у кого сравнения с ними, ни Байконуры, ни израильские идут, скопировали и сделали то. Нам надо развивать это направление, это очевидно, потому что те же турки применили эти Байконуры, так называемую тактику роя беспилотников и в Сирии, и в Ливии, и вот сейчас на Южном Кавказе. Это их тема. Беспилотники, специалисты, инструктора, артиллерия и плюс наемники, как называют, но это, по сути, бандюки из разных террористических группировок. Ну, более подробно, если хотите, все это я описал, у меня телеграм-канал с Семеном Багдасаровым. Подпишитесь, там, значит, много еще такого материала на эту тему написано, фотографии, фильмов и так далее. Спасибо, дослушаю вас. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот скажите, по-моему, вчера было интервью Лаврова, где он говорил о возможности желательности российских военных наблюдателей и после полного успокоения. Вот как вы эту перспективу оцениваете? Действительно, вот прекращение все-таки боевых действий и российские военные наблюдатели в Карабахе?
Ну, для начала надо прекратить боевые действия, но мы видим, что уже не работает та схема, которая работала раньше, когда наш президент собирал двух президентов государства, условно, в Сочи, все прекратили, они прекращали. Почему? И активное участие Турции не заинтересовано в прекращении конфликта. Давайте сначала конфликт погасим, а потом можно думать о наблюдателе еще о ком-то. Спасибо, слушаю вас. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Давайте другого. У нас времени мало, давайте. Кто там у нас?
Алло.
Да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. По-моему, надо разобраться с Украиной.
Что?
Я думаю, сначала надо пора разобраться с Украиной.
Что с Украиной? Слушайте, давайте другой вопрос. Не тяните. Давайте. Задавайте вопрос.
Да. Семен Аркадьевич, а вот мне кажется, что все последние события говорят о том, что нас, Соединенные Штаты, хотят оттеснить от продажи газа в Европу. И Северный поток, и Северный поток-2, и Южный поток, и свои интересы там, продавать свой дорогой газ. Но я не об этом. Я вот живу в деревне, от моего дома до ближайшей газовой трубы 150 метров. Надо заплатить 1 200 000 мне, россиянину, чтобы подсоединиться вот за 150 метров. Может, черт с ними, с этими потоками. Может, свое население
в первую очередь обеспечит. Ай, молодец. Я об этом говорю уже давно. Правильно. Вот когда иранцев заблокировали санкции, знаете, что начали? Проект какой у них был. Газифицировали все свои населенные пункты. И они практически это выполнили. Чем мы это полезли в Южный поток? Бах! В Бразилии миллиарды, и все это обрушилось. Где-то труба, бог ее знает. Турецкий поток тоже бах, и нету. Надо газифицировать всю страну и сделать, значит, все это дешево. 1 200 000 давать россиянину за провод трубы – это позор для страны, которая является крупнейшим по полезным ископаемым, таком как газ. Надо сделать, чтобы газ был в доме каждого россиянина. А потом о этих потоках думать. По крайней мере, будет стабильное снабжение поставки газа, и оплата будет стабильной. Я с вами абсолютно согласен. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло. Алло.
Ну, говорите, да?
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что пассивные действия России толкают того же Пашиняна в объятия американцев?
Ну, я вам скажу так. Знаете, мы должны, можем все ожидать. Все ожидать, всякие, значит, нюансы, потому что Пашинян же, он не, в конечном счете не дурак, он понимает, что может кончиться тем, что он будет сменен на каком-то этапе, и к власти придет пророссийский очень жесткий лидер, который будет жестко ориентироваться на Россию. В этих условиях я не исключаю, что завтра он обратится за какой-то помощью к США, который с турков как-то так, ребята, пошалили. Ну, спасибо, теперь мы будем делить с вами Южный Кавказ. У них относительно недалеко, в Персидском заливе, это пару тысяч километров, так уж далеко находится сейчас 3000 военнослужащих 82-й вооруженно-десантной дивизии. Перебросят, чисто символически перебросят. И прекратят этот конфликт, и все. Я больше того скажу. Сейчас на Западе развернулась кампания за признание Нагорного Карабаха. 20 октября будет попытка в Сенате, в Нижней Палате, там особенно структуру, не знаю, Франции, значит, поставить вопрос о признании Нагорного Карабаха. Такой же вопрос предполагается поставить, и, возможно, поставить в парламентах Уругвая, Аргентины, Канады. Канцлер Австрии заявил о санкциях против Турции там, и так далее, и так далее. Да? Поэтому все это есть. А в Конгрессе США такой есть конгрессмен от Демократической партии Шиф. Он очень авторитетный, он начал тоже кампанию за признание Нагорного Карабаха. Слушайте, я вам скажу, что на самом деле не так все просто. Мы иногда искренне полагаем, что вот все будет по старинке. Нет, может быть. Я такое не исключаю, если честно, откровенно говоря. Поэтому нам надо действовать. Надо действовать. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Да, Семен Николаевич, спасибо вам за передачу. Вот, вы знаете, вот, Ленин говорил, что вне царизма нет спасения человечества от войны, от голода, от мёрзла. То есть, вот, я считаю, что ключом к разрешению всех этих проблем, так сказать, вот, является то, что, ну, допустим, как, это лично мое мнение, вот как бы я, допустим, был бы я президент, я поступил, я бы получил гарантии личной безопасности, передал власть народу, то есть установил социализм, и, соответственно, народ же недоволен в этих республиках своими, так сказать, вот этими князьками, собственно, он бы скинул, так сказать, и все присоединились бы к нам, собственно говоря.
Но это непростая задача, знаете, развалить легче, чем создать, да? Мы развалили, да, и вот это была крупнейшая катастрофа геополитическая. А сейчас наши все эти составные части с их ресурсами, полезными ископами, людскими и прочими делами, значит, растаскивают Соединенные Штаты, Китай, Турция, всем, кому не попадя. Да? Вот с чем мы столкнулись. Мы искренне полагали, что все нормально. Я был начальником управления по трем государствам, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения в 90-х годах, в начале 90-х годов, Министерство по делам СНГ. Там были профессионалы, мы профессионально занимались регионом. Министерство, значит, разогнали, да, потом вместо этого стали какие-то люди странные. Когда я с ними сталкивался, я думал, и как ты, он не знает ни языка того или иного государства, он не знает ни специфику, ни людей, ни черта. Как вы собираете их присоединять? О чем вы говорите? Всем должны стать профессионалы. Вы посмотрите на наших шоу, кто иногда ходит. Люди, которые могут о чем угодно говорить. Хотите о Карабахе, поговорим, хотите о освоении Марса. О, нет права, а о пингвинах тоже можно. И если думаете, что в кругах исполнительной власти есть люди, профессионально занимающиеся, да я вам скажу, я сталкивался с ними, но нету. Как мы собираемся присоединить все это? Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да, задавайте
вопрос. Алло, а скажите, пожалуйста, почему Россия не предложит свой план справедливого решения карабахского вопроса, обсудить его с диаспорами армянской, азербайджанской, и привлечь, наконец, обе стороны. Может быть, все-таки это удастся. Это же
не, это так... не чересчур разные интересы. Я боюсь, что мы уже прозевали этот момент за 30 лет, да, и события будут развиваться, ну, достаточно с большими сюрпризами. Уже влезла Турция. Я вполне не удивлюсь, если бы влезут и Соединенные Штаты, и еще какие-то государства. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, сейчас вот Евросоюз ввел санкции по поводу того вот пресловутого псевдоотравления вот этого ЦРУшного сливного бачка Навального. Да. Может быть, Россия тоже в ответ также все прищучит это Урсулу фон дер Ляйен, других персонажей из Евросоюза, плюс Помпео с Байденом. Такие же санкции против этих персонажей, они же оскорбляют и Бортникова, и двух замминистров обороны, вводя эти санкции. Ну, хотя бы на уровне ответных санкций мы можем также по этим персонажам ударить из Евросоюза.
Вы знаете, да? Я понял ваш вопрос. Мы великая держава и символ России медведь. Вот зачастую мы ведемся не как медведи, да, а как хомячок. И все боимся, в огромной берлоге находясь медведя. Пора, может, медведем стать, я с вами согласен, врезать, и может не только санкции. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав. Семен Аркадьевич, у меня вопрос к вам такой. Да. Вот во времена Примакова, когда он был в Ясенево, руководил, да, у Москвы было очень сильное агентурное влияние в Турции. Вот что вам известно, как это достигалось?
Там ничего не известно. Я агентурное влияние нашей службы внешней разведки в Турции ничего не знаю. Вопрос снят. Да. Задавайте.
Все наследство Примакова сейчас там промотали, что ли?
Чтобы не знаю, я не знаю. Ну что вы мне задаете вопрос? Откуда я знаю? Задавайте вопрос, слушаю вас.
Вечер, добрый, Семен Аркадьевич.
Что
за муха нас укусила, что мы опять вспомнили про империю, что мы империя. Спасибо.
А кто мы? А кто мы такие? Что мы за государство? У нас большая территория, у нас много национальностей, и Россия всегда была и будет империей. Если не будет империи, мы быстренько развалимся и ни во что превратимся. Вы вспомните, с чего началось расширение империи? А венчание царя Ивана Грозного на престол, когда было заявлено, что он не просто князь, а великий царь, то бишь император, нас и разрастаться. Потом появилась идеология византизма, мы разрастались. Запомните и изучите историю. Если империя не хочет становиться больше, если она прекращает это действие вперед и становится на одно место, она рано или поздно развалится. То было и с Византийской, и с Римской империей, и не дай бог с нами. Да, кстати, это и произошло в какой-то мере на Горбачева, когда мы начали говорить о общечеловеческих ценностях и прочем бреде. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я так думаю, что, в принципе, я не против, чтобы проблему Карабаха за нас решали там американцы, там французы, там немцы, чтобы как бы не нам это ввязываться, у нас и так своих проблем, как говорится. Нас в тюрьмах сажают и убивают, вот, а мы еще в Карабах полезем. Пускай лучше французы решат за нас, а мы руки потрем потом за это. Скажем им спасибо большое.
Да, мы руки потрем, только можно два вопроса. А кто будет руки тереть, когда несколько тысяч боевиков на нашей границе перебросит террористическая группировка? Кто, ну, французы, у нас же американцы, великая... турки, кто будет руки тереть?
У нас же есть великая путинская гвардия, кадыровская, у нас есть гвардия.
Слушайте, ну вы сейчас говорите какую-то чепуху, извините меня за откровенность. Но я понимаю влияние там разных у нас этих демократических средств, но не в такой же степени. Ну, слушайте, вы хоть осознавайте, что вы говорите. Задавайте вопрос, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, это Евгений. Я хотел бы сказать, что Россия не может быть империей, потому что она не самодостаточная страна. Мы половину товаров покупаем за границей. Какая из России...
Вопрос понятен, отвечаю. Значит, у нас огромные ресурсы и прекрасный народ. Вот надо развивать собственную промышленность, а не покупать товары за рубежом. Мы много говорим о, значит, том, что мы самодостаточно должны стать, а извините меня за откровенность. Что не санкции, то мы вспоминаем, что нам что-то надо срочно делать. Советский Союз был самодостаточным государством. Если, конечно, исходить из этого, давайте торговать, все будем нормально. И во что мы превратимся? Пустышку какую-то торговую. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич.
Yeah.
Вот вы говорите, мы великая страна, да? Империя. А вот она чем выглядит? Что есть 150 миллиардеров, которые наши отцы, деды кровь проливали в Великую Отечественную войну, а эта кучка, все это богатство забрали. Но они были заинтересованы в развале страны, да?
Правильно.
СССР. Покупают по 500 миллионов там корабли, яхты. Этим, что ли, мы великий
вопрос
народ?
Вопрос понятен, отвечаю. У нас сейчас еще один вопрос, потом все, у нас, к сожалению, время истекает. Значит, я выступаю за национализацию всех тех крупных компаний, которые зыщутся на эксплуатации полезных ископаемых. Нефть, газ, металлы, значит, удобрения, бог знает что. Их надо национализировать. И чтобы эта прибыль шла не в карманы на яхты и так далее, а на обороноспособность людей страны и на повышение благосостояния народа. Тут даже спору нет. Тут что, я спорить тоже не собираюсь. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Семен Аркадьевич. А у меня вопрос вот о нашей, где пятая колонна все время действует. Вот я сейчас читаю спектакль о Горбачеве, поставили. Это театр нации, вот этого Евгений Миронов. Поставил русофоб, этот латыш, которому вообще въезд не, в Россию не до, запрещен. Вот как это понять? Столько Горбачев вреда принес.
Я понял, правда, отвечаю. Вот... Я против этого сплошной демократизации и позволения этих людей сотворять такие вещи. Если я так понимаю, спектакль Горбачёва хвалебного плана, я даже не хочу перечислить преступления этого негодяя. Развал великого государства с тяжелейшими последствиями для страны, которую мы сейчас переживаем, в Карабахе, на Украине, в Беларуси, до сих пор за 30 лет не можем сказать. Да, это мерзости ходят здесь. Но у нас так вот устроено. Я за то, что их близко сами пускали, русофобов. И такие спектакли, и против цензуры, но в конце концов это уже не цензура, это наша безопасность. Они настраивают потом молодежь против государства и потом разрушат его к чертовой матери. И здесь надо жестко. Значит, у нас, к сожалению, время заканчивается. Да? Я извиняюсь, что не на все вопросы ответил. Значит, вот пока у меня одну минуту осталось. Да? Значит, я хочу сказать большое вам спасибо. И вот абсолютно большой вопрос, за редчайшим исключением, я чувствую, что люди болеют за страну. Они хотят Россию видеть великим государством. И главное, чтобы кто живет в России, жили интересом российского государства. И мы должны какие-то свои интересы отставить на постсоветском пространстве. Это туда был вложен огромный труд, огромные потери, я не знаю, что угодно российского государства и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза. И мы не должны это наследство бездарно раздавать США, Турции, Китаю, каким-то европейским странам. Нельзя. Но не просто так Русская империя расширялась. Она расширялась, исходя из своих национальных интересов. Когда еще понятия нефть, газ не было. Все, значит, было понятие величия русского государства. И не надо это забывать. И об этом надо молодежи говорить. А мы-то спектакль о Горбачеве. Просто ерунду какую-нибудь, как послушаешь, не по себе становится. Я вот действительно, когда слушаю, как выступление на как шоу людей по Южному Кавказу, люди никогда этим не занимались профессионально. Они представляют, что это террористические группировки. Я хотел сегодня вообще рассказать, не хватает времени. Ну, слушайте, давайте по-профессиональному подходить, с чувством ответственности страны. А не за счет того, кто кусок кому бросил, и отразить жрать и предавать страну. Спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Извините еще раз, что я не ответил на все ваши вопросы. Вопросов много. До следующей встречи.